На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях юрист и блогер Андрей Миронов. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Здравствуйте.
А тема у нас такова. Инициатива сенатора Слуцкера. Сенатор от Чувашии Владимир Слуцкер представил, скажем так, проект закона, подготовленного в Совете Федерации. Ну, вернее, это не закон, а документ, который вроде бы должен требовать от владельцев интернет-сайтов обязательной регистрации ресурса в качестве средства массовой информации. Оговорка была такова, что лишь в том случае надо регистрировать, если аудитория сайта превышает 1000 человек, что практически к любому сайту применимо, ну, к любому серьезному, скажем так. Правда, потом Владимир Слуцкер сказал, что вроде бы эта поправка к закону о СМИ, который готовит Совет Федерации, не будет распространяться на блоги, на поисковые системы, на сайты знакомств. Ну, вот как все выглядит в действительности и чем может быть чревата такая поправка к закону, а это все мы сегодня и обсуждаем. Напомню слушателям, что вы можете позвонить к нам в прямой эфир, задать вопросы нашему гостю, высказаться по теме беседы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Здравствуйте, Андрей. Очень рада, что вы до нас добрались. Эта поправка, которую вот сейчас Алексей нам озвучил, в общем, как-то всколыхнуло общественное мнение, и первым делом, конечно, заволновались так называемые тысячники. Ну, не очень сильно, не буду преувеличивать, но, тем не менее, тема возникла и как-то зависла. Как отделить один сайт от другого? Ведь никакой же формального деления не существует.
Не существует. На самом деле в России действует один из самых либеральных законов о СМИ, принятый еще в 1995 году, который менялся многократно в течение срока своей жизни. Крайние поправки в нем были сделаны в 2007 году, и, видимо, вот инициатива, с которой выступил сенатор, она направлена на то, чтобы каким-то образом зарегулировать интернет. Просто последний год наблюдается тенденция со стороны госорганов попытки зарегулировать интернет, попытаться объять необъятное, попытаться установить там какие-то границы, рамки. И вот попытка признавать средствами массовой информации ресурсы с посещаемостью больше 1000 человек или больше 1000 посещений, она, конечно, выглядит, звучит, во-первых, абсурдной, выглядит, но, скажем так, сильно надуманной. Поэтому, понятно, волнение людей, да, но пока нет четко сформулированной позиции, четко сформулированного документа, мы пока, собственно, предмета для серьезного противодействия вот этой инициативе, собственно, нету. Но опасения есть.
Ну, в общем, на самом деле, насколько я помню, за последний год действительно было очень много разнообразных атак, что ли, на сетевую какую-то деятельность информационную, я имею в виду. И вот первое соображение, которое приходит в голову, что это попытки описать интернет-деятельность, да, сведя ее к, ну, в данном случае, к средствам массовой информации. То есть описать, я не знаю, условно говоря, воду, используя качества, которые мы используем для описывания огня, например. Как-то это выглядит диковато, и в связи с этим возникает вопрос, а есть ли, может быть, вы знаете, какие-то способы регулирования такого рода где-то в других странах, может быть?
По-моему, в Китае были такие попытки, да?
В Китае есть строгое ограничение интернета до того, как информация размещена в сети интернет. То есть, собственно, там существует либо внешняя, либо внутренняя цензура, да, дословно говорить не буду, потому что не могу привести текст нормативных документов. И там информация просто в сеть не попадает, неблагонадежная, ненужная, не соответствующая там государственной политике и так далее. А в нашем случае у нас первой статьей вот этого упомянутого закона о СМИ дана свобода средств массовой информации, и этим же законом дано прямое указание на недопустимость любой цензуры. Попытка, вот что значит попытка посчитать интернет с точки зрения СМИ, она не совсем корректна, на мой взгляд, потому что интернет не охвачен у нас терминологией нормативной вообще никак. У нас нет в законе определения, что такое интернет-сайт, у нас нет ни в одном законе определения, что такое, собственно, использование доменного имени применительно к сайту, применительно привязки его к цифровому ресурс-локатору, как это, URL. Поэтому попытка...
Это тот, можно я поясню просто для слушателей, что это тот адрес, который вы пишете в адресной строке вашего браузера?
Тройное www.svobodanews.ru,
да, да,
не упущу
вот
случая напомнить наш,
да,
адрес.
Но реальный адрес www.svobodanews.ru, он выражен циферками, да. И, собственно, вот этот домен эти циферки заменяет. И ни описания этих процедур, ни описания интернета у нас в законах нет, то есть не определена терминология. Как при отсутствии терминологии можно что-то зарегулировать? Как считать посетителей? По хитам, по хостам или по посетителям?
И каким счетчиком?
И каким счетчиком?
Пока что, слава богу, эта среда как-то живет в состоянии саморегуляции. И, на мой взгляд, в общем,
справляется
отлично. Насколько я понимаю, не регистрация доменов, да, сейчас не регулируется государством, а регулируется какими-то вполне...
Некоммерческой организацией, которая действует по международным правилам. ИКАН – международная организация, РУ-центр, который был раньше Российский институт развития сетей РосНИИРОС, вполне справляется с этой задачей. А вот сравнительно недавно, где-то недели три назад, здесь же на Радио Свобода, мы общались с авторами законопроекта, модельного закона об интернете, и, на удивление, три юриста сошлись во мнении, что, как и в любой науке, в праве необходима первичная терминология.
Ну,
и первичное определение, с чем мы живем, и что интернет является всего лишь отдельной средой информационной, но никоим образом не является чем-то особенным, отдельным, и он трансграничен, он не может быть урегулирован внутри одной страны, одного государства. Поэтому вот опять еще раз говорю, что инициатива с попыткой признать интернет-страницы, интернет-сайты с посещаемостью больше 1000 человек, она выглядит, ну, странно. Такая попытка, насколько я помню, была предпринята уже в 2000 году Минсвязи.
Точно.
Когда пытались сказать, что, ребята, любой регулярно обновляемый сайт с посещаемостью, соответствующий там критериям тиражности закона о СМИ, должен быть зарегистрирован. И тогда же, 99-й, 2000-й год, начали регистрироваться Лента.ру, начали регистрироваться как электронные средства массовой информации, другие издания. И, собственно, им достаточно, потому что их основной бизнес – это размещение информации, именно действие в качестве средства массовой информации. Что касается там домашней странички, скажем так, посещения моей домашней странички, там от 600 до 1500 человек в день бывает.
То
это СМИ?
Вы уже точно попадаете в эту категорию.
В этой версии, да, безусловно.
Нет, это выглядит, конечно, немножко диковато. Надо сказать, что ровно когда Лента регистрировалась в качестве СМИ, я там работала в качестве шеф-редактора и очень хорошо помню обстоятельства. В частности, наверное, надо было бы упомянуть, что порядок такого рода регистрации, он не разрешительный, а уведомительный. Я себя объявляю СМИ, и таким образом
плачу пошлину,
получаю свидетельство и беру на себя все обязательства, связанные с этим законом, а также и получаю некие права. Ну, скажем там, что мой сотрудник имеет право получать информацию как журналист.
Как журналист, да.
Ситуация с посещаемостью тех или иных сайтов, она же в корне отличается от заявленного, скажем, тиража печатного издания.
Сам принцип другой.
Принцип другой. Сегодня у вас 1500 посетителей в день, а завтра у вас их 2. Угу. Как будем считать?
А послезавтра я выключил сайт с домена и никого.
Вот именно.
Ну, сайт-то отключен, но регистрация осталась. Ведь главное же не реальная ситуация, а главное бумажная фиксация. Вот вы его потом опять решите включить, а у вас регистрация уже будет.
Нет,
и вы уже,
я, скажем так,
как китайские товарищи будете подпадать под действие закона.
Единственное осмысленное действие по необходимости регистрации сайтов в качестве средств массовой информации, я вижу только одно. Это соответствие, необходимость соответствия информационных сайтов нормам положениям закона о рекламе. Потому что, не имея регистрации СМИ, а любой сайт, который такой регистрации не имеет, он может размещать рекламу алкогольных напитков, рекламу табачной продукции, рекламу, иную рекламу, которая там лекарственных препаратов, биологически активных добавок и прочее, которые имеют особый порядок с точки зрения закона о рекламе, особый порядок, установленный законом о рекламе. Средства массовой информации должны соответствовать закону о рекламе и должны его полностью соблюдать. Вот это единственное, наверное, разумное объяснение, почему стоит регистрировать средства массовой информации. Но, с другой стороны, с точки зрения бизнеса, это неэффективная регистрация.
Ну, в общем, да. До тех пор, пока вы не зарегистрировались, непонятно, как регулировать рекламу на вашем сайте. Ну, вот. Допустим, да, что у меня есть домашняя страничка, и я подписалась на какую-нибудь программу размещения рекламы. В Гугле, кажется, есть такие программы.
Гугл, Яндекс,
да?
Много,
ну,
вот,
я имею в виду контекстную рекламу, и...
Вы не можете следить за этим содержанием.
Я не могу следить за этим содержанием.
Это условие третьих лиц, предоставления услуг третьих лиц на вашем сайте. Вы просто соглашаетесь с ними и присоединяетесь к этому сервису. За что получаете, собственно, вероятно, какие-то бонусы или...
Ну, деньги.
Или деньги, да.
Деньги.
Вот. И просто если, в случае, если, условно говоря, ваша домашняя страничка будет зарегистрирована как средство массовой информации, присоединяясь к подобной программе, да, обмена контекста рекламы, вы должны будете требовать от тех, кто вам эту рекламу поставляет, чтобы она соответствовала нормам закона о рекламе и нормам закона о СМИ, соответственно, тематике вашего сайта. К примеру, если ваш сайт о медицине, вы зарегистрировали медицинское средство массовой информации для медицинских работников и заявляете, что там 500 посетителей в день вашей странички или 500 читателей вашей странички в день – это медицинские работники, врачи, медсестры и медперсонал, вы таким образом получаете право рекламировать лекарственные средства, лекарственные препараты, как вариант.
То есть, на самом деле, получается, что никакой выгоды мне от этого не наступает.
Не наступает.
От того, что я зарегистрируюсь. Поскольку трудно себе представить, что хозяин домашней странички будет требовать, скажем, аккредитации на какой-нибудь пресс-конференции и так далее. Как правило, люди, даже размещающие какую-то информацию на своих частных страницах, пользуются какими-то, ну, как бы это точнее выразиться, вторичными источниками.
Это раз, и второй момент, они ее часто комментируют, исходя из своих убеждений.
Вот именно.
Собственно, а попытка их урегулировать и зарегистрировать, это будет попытка, что, карать за убеждения?
Ну, на самом деле, мы отлично знаем, такие, что называется, попытки существуют, и ровно вчера я смотрела обновление. Два дела сейчас рассматриваются нарушение. С точки зрения правоохранительных органов произошло нарушение закона двумя блогерами. Один высказал свое мнение по поводу работы местной милиции в форме, которую эта милиция сочла призывом к
разжиганию
розни, да, назвав при этом, сформулировав это так, что милиционеры являются социальной группой. Вот, а другой случай, это сыктывкарское дело, так называемое, а другой случай произошел с пермским блогером, который опубликовал вполне, с моей точки зрения, художественный текст, который прокуроры сочли ложным сообщением об акте терроризма.
О готовящемся акте терроризма.
Да-да-да. И это дело тоже сейчас находится в состоянии следствия, насколько я понимаю, вчера было опубликовано лингвистическая экспертиза, которая
я
уже тоже...
Я еще не знакомился, с ней не читал.
Тоже уже блогеры ее, как бы это сказать, обсудили и высказали свое мнение по этому поводу. Но здесь мы ждем какого-то развития событий, потому что экспертиза экспертизой, а как это выглядеть будет в суде, посмотрим.
Судебная практика у нас показывает совершенно независимость от любых экспертиз.
Ну, честно говоря, от этой экспертизы я бы предпочла, чтобы суд остался независимым, потому что она выглядит смешно. Я только одним моментом проиллюстрирую качество этой экспертизы. Если вы помните, в ЖЖ робот генерит такую запись. Любой пост в живом журнале начинается, пишет такой-то. Вот. И эксперт начинает свой анализ с этой фразы. Раз пишет, значит, у него есть что сообщить и так далее. То есть он не отличает служебные какие-то технические слова от, собственно, текста сообщения.
Раз пишет, значит, ему есть чем писать, как минимум. И это уже серьезный вывод. Уважаемые слушатели, я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Радиоблог». Сегодня у нас в гостях юрист и блогер Андрей Миронов. Мы обсуждаем законодательные инициативы сенатора Слуцкера, связанные с возможной цензурой, ограничением и регистрацией средств в интернете. Как сказать, не средств, а...
Регистрация сайтов как средств массовой информации.
Сайтов как СМИ. Пока нет от вас звонков, но мы их все-таки ждем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. А я бы вот что хотел спросить у нашего гостя. Андрей, скажите, а существуют в России средства массовой информации сетевые, которые не зарегистрированы, но по всем признакам таковыми являются? Ну вот мы говорим, да, про Лентру, например. Много таких?
Скажем так...
Не требую их называть, но это общепринятая
Лентру
практика.
Лентру как раз зарегистрировано. Лентру
является
общепринятой. Я это имею в виду.
Есть
такие по уровню, по глобальности.
Скажем так, я могу сказать, что у многих бумажных СМИ, газет и журналов, интернет-представительства, их сайты не являются зарегистрированными СМИ.
У нас, кстати, так тоже.
Несмотря на то, что, скажем так, сам по себе источник информации из СМИ, к примеру, там, любая из газет, там, «Российское», «Известие», я не знаю, «Правда», «Советская Россия», какая угодно газета, да, они сами по себе зарегистрированные СМИ, их сайты в большинстве случаев СМИ не являются.
Но это сейчас законом российским не противоречит?
Нет.
Именно потому, что нету закона вот о...
Нет, это право добровольное в уведомительном порядке. Хотите вы сайт своей радиостанции объявить средства массовой информации, пишите заявление, платите госпошлину, получаете через 1,5 месяца максимум свидетельство о регистрации электронного средства массовой информации, доступного пользователя по адресу свободанews.ру. Все. Никаких специальных действий, кроме доброй воли правообладателя, кроме доброй воли редакции СМИ, да, не нужно, или издателя.
Судя по тому, что очень много говорится в той среде, которая как раз хотела бы этот закон принять, поправку к закону о СМИ, очень много говорится о том, что не будет это применяться к блогам, не будет к форумам, не будет применяться к социальным сетям, а только связано вот именно с крупными информационными агентствами и прочими, ну, СМИ, давайте уж так называть. Судя по тому, что часто это повторяется, не значит ли это, что все же подспудная идея именно такова?
Не могу здесь однозначно утверждать что-то.
Ну, по вашему ощущению.
По моему ощущению, практика последних лет показывает, что владельцев ресурсов пытаются привлекать за информацию, которую третьи лица размещают на форумах этих ресурсов.
Да, такие были истории.
Эта практика уже складывается достаточно долго, достаточно давно. И при такой судебной практике, при таком отношении государства, государственных органов и правоохранительных органов к сайтам, к их владельцам и к форуму, попытка отбрехаться от этого и сказать, что нет, мы это не хотим, мы хотим совсем другое, она выглядит, ну, как по меньшей мере, лукавством. Также, собственно, вот практика моей работы, связанная с сетью интернета, именно правовое регулирование, она длится уже с 99-2000 года. Я могу сказать, что вот за 7,5 лет моей работы в интернете уже... То есть вот сейчас я могу уже объективно утверждать, да, что достаточно нормативной базы для регулирования правоотношений, которые относительно сети интернет возникают вообще, в принципе.
У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Сергей. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, господа. Ну, вы знаете, вот я бы не стал так это серьезно к интернету относиться в нашей, так сказать, любимой стране, потому что, ну, все-таки, вот я живу в городе, вот, например, сейчас вот дополнительное, так сказать, подключение, например, невозможно, надо становиться на очередь, а представьте себе где-то за городом. Это раз. Во-вторых, вот это, судя вот по, так сказать, этой публике, которая там пасется, вот вы же сами знаете, так сказать, это такое часто, вот сидел до 4 часов в блогах. Ну, представьте себе, чем человек может еще заниматься. Вот я не представляю там водителя дальнерейсовика или там прораба на строительстве, который сидел до 4, а потом ему надо всем там это 6:30 выезжать на свою стройку. Но это, так сказать, такие бессмысленные, в общем-то, люди в большинстве своем, если они, конечно, не профессионалы, журналисты, которые могут там отоспаться до, так сказать, там это 16, и опять там это, так сказать, окунуться в это дело. Вот. Поэтому у нас еще далеко, так сказать, по-моему, до интернета. У нас телефоны-то не работают. У нас вот Билайн, например, есть такие проплешины, там где-то там 70%, так сказать, она с трудом охватывает даже сотовой связи.
Сергей, спасибо, мы вас поняли, но от того, что тебе где-то плохо работают телефоны, не значит, что не нужно думать о законах, может быть, даже чуть-чуть опережая ситуацию, по вашему мнению, это действительно опережение. Ну и что ж, а если будут законы, разве это будет плохо?
У меня тоже есть такой маленький комментарий, потому что, например, среди... Только что мы услышали, да, что это какие-то бездельники в блогах сидят. Но вот я хотела бы напомнить нашему слушателю, что, по-моему, в прошлом году, нет, в позапрошлом уже, в 2006-м, лучшим блогом по версии «Немецкой волны», которая проводила конкурс на лучший блог, одним из победителей был, например, блог милиционера, который работает в метро. Очень популярный и очень информативный. Он там довольно много писал, и это как-то не мешало его службе.
Да мне кажется, что наличие или отсутствие блога не признак того, бездельник человек или нет.
Пожалуй,
есть
да.
Бездельники и среди водителей, а есть и среди журналистов, ничего такого. Геннадий из Кисловодска, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я вот за закон, конечно, принятия в интернете, потому что я вот раньше выходил, а сейчас не выхожу в интернет. Вот там сборище вот этих, как вирусов, в общем, вот эти... всплывают всякие непристойные рекламы, вот, вот, ну а зато, вот поэтому я в интернет не выхожу, это понимаете, как рассадник педофилии и вируса, вот я не знаю, как остальные, но я вот в интернет не выхожу уже.
Вероятно, возможно, Геннадий, вы попадаете в те места, где подобных удовольствий много. Но либо... я еще замечу, что, извините, что не отменить же нам дальнобойные автоперевозки только ввиду того, что там плечевые девушки ходят на маршрутах. Перевозки-то сами от этого не так уж плохи, правда?
Да, может статься, что компьютер заражен вирусами и автоматически прописывает в виде стартовой страницы какие-нибудь сайты с такой информацией. И потом, опять же, соблюдение законности в отношении там, правонарушений, той же педофилии или там, призывов к насилию никак не связано со средствами массовой информации.
Это... Ну, в общем-то, это регулируется везде, в том числе и в интернете.
В том числе и в интернете. И это вопрос работы правоохранительных органов или доброй воли людей, которые эту информацию размещают, но это вопрос их взаимодействия, никак не связанный со средством массовой информации совершенно.
Мне бы еще хотелось, вот мы тут перед эфиром успели немножко обменяться с Андреем соображениями по поводу того, как и что может регулироваться. И возникла тема вот этой трансграничности интернета, да, что невозможно отрегулировать средствами одной страны. И, в частности, вот тема, где проходит граница между местонахождением, собственно, субъекта, да, автора.
И местонахождением информации.
И местонахождением самой... информации. Вот с местонахождением информации полная темнота, неясность.
Все на самом деле поддается логике здравого смысла в первую очередь, вот. Несмотря на там, отсутствие или наличие каких-либо законов. Если, условно говоря, я захочу размещать на своей страничке в живом журнале, к примеру, информацию, которая может быть расценена по российскому законодательству как призыв к межнациональной розни или призыв там, к совершению какого-либо акта терроризма или насилия, то отвечать за эти действия, за подобную информацию должен я и должен отвечать, собственно, если я совершаю ее, сидя в уютном кресле дома в Москве, то отвечать я должен, собственно, по российским законам, несмотря на то, что информация размещена на сервере, который физически находится где-то в Калифорнии, потому что, собственно, я попадаю под юрисдикцию страны, местом совершения правонарушения является наша же страна, и ответственность я должен нести по законодательству нашей страны. Это не связано с физическим местонахождением сервера. С другой стороны, если сервис того же самого живого журнала, который находится в Калифорнии, вывешивает у себя на главной странице объявление, которое так или иначе противоречит нормам российского законодательства, но они вывешивают вопрос. Ну вот сервисное сообщение, в которое случайным образом там, попала какая-нибудь информация, которая является нарушением российского закона. Привлечь администрацию живого журнала и владельцев этой компании, владельцев домена к ответственности по российским законам будет достаточно затруднительно.
Угу. Ну, пока на самом деле ЖЖ-юзер на практике сталкивается скорее со строгостью конфликтной комиссии живого журнала, которая пресекает всякие попытки призывов к насилию.
Вольномыслие, да?
Да. Это существует уже. Другое дело, что работает она очень аккуратно, на мой взгляд, и не пытается сама анализировать все опубликованное, а реагирует только на сообщения обиженных, скажем так.
Но для этого есть Terms of Service, которые прямо прописывают, по отношению чего может быть применены действия этого самого арбуз-тима.
Да-да-да, есть такое прозвище у этой конфликтной комиссии.
Андрей, ну а вообще вам не кажется, что вот несколько преждевременно звучит призыв сенатора Слуцкера? Может быть, все-таки сначала закон пускай будет, а уже поправки к другим законам это как следствие должно быть?
Но я полагаю, но вот эта вот идея зарегулировать интернет как СМИ, она блуждает там в умах Совета Федерации с 2000 года и в умах там министерских чиновников. Очевидно, это лишнее абсолютно действие на сегодняшний день. Очевидно, что прежде чем принимать какую-либо нормативную базу относительно интернета, необходимо определиться с терминологией, определиться с понятиями, что есть что, что из чего следует, что зачем, собственно, существует, что первично, что вторично. Иначе получится чепуха и ерунда, которую придется обходить всеми возможными средствами.
Ну, понятно. Это напоминает историю про то, что надо сначала дать возможность жителям протоптать те тропинки, которые у них, да, которые им удобны, и только после этого их асфальтировать, иначе будет невозможно жить.
Ну, в общем, да. Ну и, собственно, один из основных принципов правовых, да, что закон возникает там, где отношения общественные уже возникли, и они уже сложились. И закон в первую очередь должен урегулировать сложившиеся общественные отношения. А в тех случаях, когда эти общественные отношения, они противоправны по уже сложившейся традиции, да, то тогда закон должен применять какие-то санкции относительно этих противоправных действий. То есть сначала отношения должны сложиться. Я думаю, у нас для этого есть еще какое-то время достаточно длительное, потому что у нас
то интернет зародыша. То есть вы согласны с нашим слушателем из Петербурга, который говорит, что еще не сложились отношения, еще вот сидят бездельники?
Нет, я не в этом смысле не сложились отношения, а в том смысле, что интернет в России все-таки еще не столь широко распространен. И тут является всего лишь информационной средой. Нельзя относиться к нему как к монстру, пожирающему мозги.
Маленьких детей.
И маленьких детей, да. Вот как одна из телеведущих, собственно, недавно выступила.
Будем ждать закона в таком случае. Может быть, и вы внесете свою лепту.
И я не хочу ждать закона.
Понятно. Не надо, по крайней мере, заранее не нарушайте. Спасибо. Мы на этом будем завершать программу «Радиоблог». Сегодня в гостях у нас был юрист и блогер Андрей Миронов. Как обычно, читайте расшифровку нашей сегодняшней беседы на сайте, который, очевидно, является каким-то незарегистрированным средством массовой информации.
Не является средством массовой информации.
Но может www.news.ru. Программу вели Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко. После выпуска новостей вы услышите передачу «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Ведет программу Владимир Бабурин. Всего доброго.
Новости на свободе.